Более 7 месяцев она не могла покинуть страну.
Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Почему Франция с неожиданной решительностью поддержала жесткий курс Соединенных Штатов в отношении Ирана? Что актуально сейчас на украинском книжном рынке? Зачем в Москве самый высокий небоскреб в Европе? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в программе «Сегодня в 9», «Свобода в 9», в которой также обзоры российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий сегодняшнего дня в Москве. Россия обеспокоена разговорами о возможных военных санкциях в отношении Ирана. Такова в общих чертах позиция Москвы в изложении исполняющего обязанности министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом он заявил после встречи со своим французским коллегой Бернаром Кушнером. Обсуждение ситуации вокруг иранской ядерной программы вспыхнуло с новой силой в преддверии очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой выступит, кстати, сам президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Сегодня позже, во второй половине дня, ожидается встреча главы МИДа Франции с госсекретарем США Кондолизой Райс, на которой стороны, как любят говорить российские дипломаты, в таких случаях сверят часы. С нами на прямой связи по телефону из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. Семен, доброе утро.
Доброе утро.
Семен, а какова была реакция на воскресное телевизионное выступление Кушнера во французском обществе? Насколько неожиданной для самих французов была столь решительная постановка вопроса Бернаром Кушнером? Я напомню, постановка вопроса такова: о войне с Ираном, буквально в таких словах.
Вы знаете, заявления Бернара Кушнера, о которых вы говорите, дают возможность проследить, как вопросы внешней политики превращаются в проблемы политики внутренней. Здесь стоит, вероятно, напомнить, что Бернар Кушнер, врач по профессии, один из основателей гуманитарной организации «Врачи без границ», пришел в нынешнее правоцентристское правительство Франции из рядов социалистической партии. И неудивительно, что именно социалисты и шире левые французские круги наиболее жестко критикуют сегодня заявление министра иностранных дел Франции. Критики Кушнера, заодно и президента Никола Саркози, указывают на разрыв с традиционной ориентацией политики Франции на Среднем и Ближнем Востоке. Этот разрыв с политикой, которую в течение долгих лет проводили предшественники Саркози в Елисейском дворце, чреват для Франции серьезными последствиями, утверждают критики нового политического курса. Франция очень уязвима в этом регионе, на Ближнем и Среднем Востоке, напоминает в частности сегодня левая газета «Либерасьон» в Ливане. В рамках международного миротворческого контингента находятся французские военнослужащие. Там же, в Ливане, действует мощная военная организация «Хизбаллах», которую вооружает и финансирует Иран. Если Франция, предупреждают критики Кушнера и Николя Саркози, не свернет с нынешнего курса, то французским солдатам в Ливане не поздоровится. Вот такая критика, Виктор.
Семен, а наверняка звучат какие-то обвинения в адрес правительства Франции именно в том смысле, что Франция оказалась, можно сказать, в фарватере Соединенных Штатов. Более того, я бы даже сказал, что заявление Бернара Кушнера, оно было даже более решительно, чем вот разговоры о возможных военных санкциях американских политиков.
Это верно, и надо здесь сказать, что критика в адрес Кушнера не началась с минувшего воскресенья, когда он сделал свое заявление, в котором были слова: «Мы намерены вести переговоры, но нельзя исключить возможности избежать худшего». И когда его спросили, а что такое худшее, он сказал: «Худшее – это война». Итак, к курсу на сближение Франции и Соединенных Штатов Америки курс этот не совсем нов. Он был частью программы, предвыборной программы Никола Саркози, въехавшего в Елисейский дворец в мае этого года. И поэтому в том, что сказал Кушнер И в том факте, что немедленно по возвращении из Москвы он вылетел в Соединенные Штаты Америки, местные наблюдатели видят всего лишь подтверждение курса на сближение или на смену ориентиров нового французского руководства. Есть еще один важнейший аспект этой проблемы. Предвидя, что на дебатах в Совете Безопасности ООН, о которых вы упоминали в начале, Россия и, скорее всего, Китай заблокируют сколь-либо значимые санкции против Ирана, Франция выступает в роли мотора европейской инициативы с тем, чтобы в конечном итоге блокирование санкций в Совете Безопасности не развязало Ирану полностью руки и не дало ему возможность в конечном итоге произвести и, кто знает, или, боже упаси, применить атомное оружие, о чем не раз говорил Ахмадинеджад. Виктор.
Семен, ну вы уже фактически сказали о том, что вот эти выступления Кушнера – это был признак нового курса внешнеполитического, курса именно президента Николя Саркози. Почему именно с Ираном вот так вот неожиданно ярко стала проявляться эта новая позиция в Франции?
Ну, в отношении Ирана здесь как бы надо смотреть фактом в лицо. Именно от Ирана исходит самая большая и самая вероятная угроза применения ядерного оружия впервые со времени Второй мировой войны после Хиросимы и Нагасаки. Именно президент Ирана, который намерен выступить на Генеральной Ассамблее ООН, говорил о том, что Израиль не имеет права на существование и что Иран сделает все для того, чтобы Израиль перестал существовать. Эта угроза совершенно однозначна, она недвусмысленна, и здесь имеет место попытка Франции предотвратить худшее, о чем говорил Бернар Кушнер до него 27 августа, я процитирую заявление Николя Саркози, сказавшего, что альтернатива ставится так: иранская бомба или бомбардировка Ирана. И Николя Саркози сказал, что, как и после него Кушнер, что война была бы, разумеется, худшим из всех решений проблемы.
Ожидают ли во Франции, что другие европейские страны, в первую очередь страны Европейского Союза, поддержат позицию Франции?
Да, здесь на этот счет пишут больше всего. Вот упомянутый вами аспект является самым как бы дискутируемым сегодня во французской печати. И местные наблюдатели высказывают убеждение, что Бернар Кушнер не сделал бы своих заявлений, не скоординировав в общих чертах позицию Франции с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель. Здесь намечается смена ориентиров европейской политики. Вспомним фронт отказа против войны, участия в войне в Ираке, символами которой были канцлер Германии Шрёдер и бывший президент Франции Ширак. И вот сегодня мы видим тандем Саркози-Меркель, которые намерены резко повернуть руль европейской политики и создать как бы второй центр влияния, европейский в данном случае центр влияния.
Спасибо большое, Семен. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону из Парижа был корреспондент Радио Свобода Семен Мирский. Мы обсуждаем ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Продолжаем ее обсуждать в нашей программе и дальше. Но сейчас в Москве 21:45. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии убит исполняющий обязанности начальника уголовного розыска Сунжинского района. Исполняющий обязанности министра обороны России Анатолий Сердюков подал прошение об отставке. Генеральный секретарь ООН считает, что спор вокруг ядерной программы Ирана должен быть решен путем диалога. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
Правительство Германии.
На Напоминаю нашим слушателям, что в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня «Американский час» с Александром Генисом. Вот некоторые темы выпуска. Супруги в Белом доме. Институт первой леди в президентской истории США. Обзор Владимира Абаринова. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой посвящено новому роману Филиппа Рота «Призрак исчезает». И, наконец, кинообозрение с Андреем Загданским посвящено фильму «Солнечное сияние» Дани Бойла. Программа «Поверх барьеров. Американский час» в 2 часа дня по московскому времени. Я продолжаю программу «Свобода в 9». У нас на очереди обзор центральной российской прессы. Как я уже сказал, мы продолжаем обсуждать ситуацию вокруг обсуждения ядерной программы Ирана, вокруг возможных санкций против Ирана. Со мной рядом в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро. И мой вопрос связан, конечно, с этой темой. Как российские газеты комментируют вчерашнюю встречу Сергея Лаврова с Бернаром Кушнером? И вообще, как обсуждается эта тема Ирана?
Утро доброго, Виктор. Почти все российские газеты, естественно, посвятили этой теме достаточно места в разных аспектах. Ну, Семен Мирский, корреспондент «Радио Свобода» в Париже, прокомментировал достаточно подробно ситуацию, но он не сказал, что слова главы МИД Франции Бернара Кушнера раскололи мировое сообщество, о чем сегодня информирует «Коммерсант». Голландия, например, полностью поддержала французскую инициативу о введении против Тегерана санкций ЕС и выразила готовность сотрудничать в этой сфере. А вот Италия и Австрия выступили с критикой заявления господина Кушнера, и при этом глава МИД Австрии Урсула Пласник отметила, что не может понять, зачем он вообще обратился к такой воинственной риторике. Еще один очень важный аспект. Второй камень преткновения на пути к компромиссу – это Косово. 10 декабря на Совет Безопасности ООН должен принять окончательное решение по статусу Косово. В Москве с этим не согласны. Мы не считаем возможным устанавливать какие-либо сроки, как не установлены сроки для палестинского государства, которое Палестина ждет уже 60 лет, сказал министр иностранных дел России Игорь Лавров, отвечая на вопрос журналиста «Известий», и добавил, как бы в адрес Кушнера, который, будучи последовательным сторонником независимости Косово, только что, обращаясь к журналистам, призвал Белград и Приштину договориться. Если кто-то будет постоянно заявлять о неизбежности независимости Косово, у албанцев не будет повода продолжать переговоры. Но, в свою очередь, Кушнер, бывший администратор ООН в Косово, не сказал «нет», отвечая на вопрос «Известий», признает ли Франция независимость Косово де-факто без соответствующей резолюции ООН. Ну, а как бы подытоживает, характеризует в целом ситуацию в мире в газете «Ведомости» бывший президент Соединенных Штатов Америки Джимми Картер, который в частности говорит о том, что ядерные державы должны проявить лидерство, налагая на себя новые ограничения и прекратив дальнейшие попытки выйти из международных ограничений, действующих в наше время. Шаг за шагом решения, которые принимаются ими сегодня, оставят после себя наследство для будущих поколений. Смертельное или мирное? Конец цитаты. Мир рискует вернуться к гонке ядерных вооружений. Джимми Картер, газета «Ведомости».
Да, вот такое предупреждение. Зловеще, я бы даже сказал, наверное.
Да, в годы Холодной войны Джимми Картер и Леонид Брежнев умели находить компромиссы, как отмечают «Ведомости».
Спасибо большое, Дмитрий. Напомню, что обзор центральной российской прессы подготовил Дмитрий Морозов. В студию «Радио Свобода» входит моя коллега Наталья Федотова. Это значит, что мы обращаемся к спорту. Итак, Наталья, доброе утро. Для начала новости.
Доброе утро, Виктор. Ну вот первая новость. Я объединю результаты двух чемпионатов мира, где были разыграны вчера очередные комплекты наград. В Таиланде, где выступают тяжелоатлеты, в борьбу вступили мужчины в категории до 56 килограммов. Победил Кум Чолча из КНДР. Серебряную медаль выиграл китаец Ли Джен, показавший одинаковый результат по сумме двоеборья, но в итоге оказавшийся на 50 граммов тяжелее соперника. В Баку на первенстве планеты по борьбе вчера было разыграно три комплекта наград у представителей греко-римского стиля. В весе до 84 килограммов победил россиянин Алексей Мишин, одолевший в финальной схватке американца Брэда Веринга. В категории до 74 килограммов чемпионом мира стал болгарин Евор Янакиев. В финале он был сильнее Марка Матсена Авергарда из Дании. И в весе до 96 килограммов золотую медаль выиграл Рамас Насадзе из Грузии. В главной схватке он взял верх над Мендаугасом Изерскисом из Литвы. чемпионате мира по шахматам в Мехико после пятого тура определился единоличный лидер. Им стал Вишвананат из Индии, который выиграл у россиянина Петра Свидлера и набрал 3,5 очка. Действующий чемпион мира Владимир Крамник сыграл в ничью с венгром Петером Леко, и у него 3 очка, как и у еще одного представителя России Александра Грищука и Бориса Гельфанда из Израиля. И, наконец, первые матчи группового этапа состоялись вчера в футбольной лиге чемпионов, ну и самым неожиданным результат был во встрече Челси с норвежским Русенборгом 1-1.
Ну, я думаю, что, Наталья, мы и поговорим о Лиге чемпионов чуть-чуть. Результат неожиданный, но я думаю, российским болельщикам будет интересно узнать, что Андрей Шевченко забил, собственно говоря, тот самый необходимый гол для Челси, потому что Челси пришлось отыгрываться.
А да, Челси проигрывал 0-1, и потом Шевченко гол забил. Ну и, наверное, вот, может быть, такое геройство вчера в матче. Андрей Шевченко поможет ему остаться в Челси. Ведь в последнее время ходили слухи, что совсем скоро от него избавится. И, может быть, он попадет в киевское «Динамо». Вот самый такой...
Да, но мы должны оговориться, что это в том случае, если Андрей Шевченко сам хочет, собственно, остаться в Челси.
Тут да, наверное, еще, я не знаю, какие у них отношения с Жозе Моуринью. Ну и еще отмечу один результат вчерашний, тоже достаточно неожиданный. Ну и, наверное, приятно неожиданный для россиян и украинцев. Это победа донецкого «Шахтера» над шотландским «Селтиком» со счетом 2-0.
Я думаю, что, Наталья, все, кто видел этот матч, скажут, что, в общем, «Шахтер» довольно... без особых проблем, скажем так, победил «Селтик». Возвращаясь все-таки к чемпионатам мира по борьбе и тяжелой атлетике, как вы прокомментируете выступление российских спортсменов?
Ну, многим может показаться оно неудачным, потому что всего одна медаль за несколько дней. Ну, что касается борцов, там не участвует несколько ведущих спортсменов. Это Бувайсар Сайтиев, Сажид Сажидов, чемпион мира Курмагомед Курмагомедов. Вот. Ну, а что касается тяжелоатлетов, то медаль у них пока быть и не могло, потому что в легких категориях россияне уже традиционно не выступают. И первый представитель России Владислав Луканин сегодня первым выйдет на помост. Он будет соревноваться в категории до 69 килограммов. Ждем от него медали.
Да, ждем от него медали. Спасибо большое, Наталья. Напомню, что обзор спортивных событий подготовила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушаете «Свободу в 9», и мы переносимся на Украину. Во Львове завершилась 14-я национальная книжная выставка, ярмарка под названием «Форум издателей», которую киевские эксперты называют крупнейшей в мире ярмаркой украинской печати. Один из гостей этой выставки, обозреватель «Радио Свобода», писатель Петр Вайль, его попросил поделиться львовскими впечатлениями мой коллега Андрей Шарый.
Петр, признаться, я никогда не знал о том, что во Львове происходят такого рода мероприятия. Это большая ярмарка?
Это очень большая, действительно, вы правы. Обидно и досадно, и совершенно неправильно, что мы настолько невежественны. Это 14 раз уже проводится. В этом году здесь собрались 750 издательств. Из них около 300 со стендами. Остальные просто участвуют. В подавляющем большинстве украинцы. Немножко представлена русская книга, сербская, польская, немецкая. Международности здесь не хватает. Москву мы, наверное, сюда не включается. Россия как-то на особицу стоит. Но на пражской и будапештской я был. На глаз львовская больше. Но по ощущениям, да, это действительно огромное событие. Кстати, там это находится и в здании Дворца искусств, и на такой площади большой, в шатрах. А площадь разбита возле Дворца Потоцких, который знаком всем, без исключения, я думаю, жителям России, потому что там снимались «Три мушкетера».
Давайте немножко поговорим о состоянии украинской литературы. Я думаю, вы сейчас с ней лучше знакомы, чем до приезда во Львов. Ну, известны несколько имен любому такому подготовленному российскому читателю, слушателю. Там Андрей Курков, я не знаю, Оксана Забушко. Какие новые имена вас привлекли?
Довольно вдумчиво ознакомился с украинской литературой, собираясь во Львов, и со многими писателями познакомился лично. Вот с той же Оксаной Забушко, которая выпустила сейчас толстенную книгу на 600 с лишним страниц «Notre Dame d'Ukraine» о лесе украинки. Это не роман. Затем Юрий Андрухович. Это человек известный, имя его известно российскому читателю, потому что он переведен на русский, очень хорошо переведен Андреем Пустогаровым. Затем вот открытие для меня было Сергей Жадан, молодой человек с очень сильными стихами и очень сильной прозой. Его тоже переводят, он потихоньку потихоньку появляется. В этом году должен появиться в «Новом мире» и в «Дружбе народов». Думаю, что это будет такое настоящее открытие для русского читателя. Есть очень интересный, обладающий колоссальным чувством юмора, драматург Лев Подеревянский. Но он, кажется, не переведен. То есть это потихоньку-потихоньку приходит. Украинская литература довольно хорошо переведена на польский и немецкий языки. На русский, к сожалению, еще не очень. Я подозреваю, что дело тут и в политических импликациях.
Петр, давайте поговорим чуть-чуть о явлении, которое принято называть диалогом братских славянских культур. Российская литература на Львовской ярмарке выставки. Что это такое?
Российская литература на Львовской ярмарке выставки как таковой, да, вот самостоятельного явления нету, потому что ведь нормальный ход, и государство с государством здесь общается. Идут друг другу навстречу, устраивая приезды своих писателей. Так делают поляки, так делают сербы, так делают немцы. Российская сторона не выказывает никакой охоты к такому диалогу. И я вот разговаривал с устроителями этого форума. Они, конечно, говорят, что теперь они будут действовать просто напрямую через издательство, что мне это кажется самым, конечно же, разумным. А вот на уровне человеческого общения это происходит постоянно. Например, мне пришлось вот в рамках этого форума быть на поэтическом слэме. Это такой поэтический турнир молодежный, где поэту дается каждому поэту по 3 минуты, устраивается турнир, потом полуфинал, потом финал. Здесь было настоящее такое братство. Здесь были российские, украинские и белорусские поэты. Каждый читал на своем родном языке. И зал прекрасно все понимал. Победил белорус. На втором месте оказался москвич Герман Лукомников, известный поэт. Это все вот производит симпатичное впечатление. Но это на уровне личном. Народная дипломатия, что называется, в литературном виде.
Львов как столица Западной Украины и бастион такого украинского народного духа. Если вы, приезжий из, я уж не знаю, Москвы, Праги, русскоговорящий, попросите стакан воды на русском языке в центре Львова, что с вами сделают?
С большой охотой откликнутся. Даже если ответят вам на украинском языке. Все-таки языки, знаете, настолько родственные, что я участвовал в круглых столах, где единственный я говорил по-русски, остальные говорили по-украински. Я убедился в том, что когда говорят, что это грамотные люди, артикулировано, то я 70%, даже, может быть, больше понимаю. Они же все мой русский язык понимают на 100%. И на улице, вот стакан воды, как вы говорите, да, тебе охотно ответит, даже стоит молодая девочка, которая не знает русского, но она понимает и очень любезно и вежливо тебе отвечает на украинском и тебя обслуживает. Тут я не увидел никакой почвы для конфликта.
Вы слушали беседу моего коллеги Андрея Шарова с обозревателем «Радио Свободы» писателем Петром Вайлем, который только что вернулся с Львовской книжной ярмарки. Я продолжаю программу «Свобода в 9», и прежде чем передать слово моим коллегам из отдела новостей, напомню, что в 11 часов утра в прямом эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Час прессы». Сегодня эту программу проведет Елена Рыковцева, а в гостях у Елены Рыковцевой политолог Виталий Иванов и начальник избирательного штаба СПС Антон Баков. И речь, конечно же, пойдет о предвыборных технологиях и вообще о ближайших парламентских выборах. У нас же в программе «Свобода в 9» продолжение разговора об иранской ядерной программе, а также рассказ о закладке первого камня в основании самой высокой башни в Европе, которая будет строиться в Москве. Но это после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
Исполняющий обязанности министра обороны России Анатолий Сердюков подал прошение об отставке. Поводом для этого стали родственные отношения главы Минобороны с новым премьер-министром Виктором Зубковым. Сердюков и его зять. В Ингушетии убит исполняющий обязанности начальника уголовного розыска Сунжинского района Абдурахман Мейриев. Его застрелили на улице. Преступники скрылись, ведутся их поиски. Американские военные эксперты побывали на радиолокационной станции в Габале. По их словам, главная цель визита – изучить возможности азербайджанского радара, чтобы дать ответ на предложение России совместно эксплуатировать его. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что спор вокруг ядерной программы Ирана должен быть разрешен путем диалога. Заявление Пан Ги Муна последовало за недавним высказыванием министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера о возможности военной операции против Ирана, если не будет найден компромисс по его ядерной программе. Мощный тайфун Вифа обрушился на восточное побережье Китая. Более 2 миллионов человек удалось эвакуировать из Шанхая и его окрестностей до удара стихии. Накануне буря пронеслась на севере острова Тайвань. Были закрыты школы и учреждения, отменены все авиарейсы. В Ираке во вторник погибли 3 военнослужащих США. Они были убиты при взрыве бомбы в провинции Дияла. В Багдаде жертвами взрывов стали по меньшей мере 18 человек, около 60 ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс совершает сегодня поездку по Ближнему Востоку. В ее планах переговоры с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом, затем встреча с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Корреспондент иранской службы нашей радиостанции Парнас Азима прибыла в США, где воссоединилась с семьей. 25 января Азима, имеющая двойное гражданство Ирана и США, была задержана в Тегеране, куда она прилетела навестить больную мать. Власти конфисковали паспорт журналистки, обвинив ее в нарушении законов национальной безопасности и антииранской пропаганды.
Вы слушаете «Свободу в 9». Продолжаем тему обсуждения иранской ядерной программы. Напомню хронику вчерашнего дня. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер провел в Москве переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Главной темой переговоров стала иранская ядерная программа. В ответ на воскресное заявление Кушнера о возможности вооруженного конфликта с Ираном в случае, если Тегеран не прекратит разработки ядерного оружия, Лавров выразил озабоченность в связи с такой возможностью. По итогам переговоров достигнута договоренность о визите нового президента Франции Николя Саркози в Москву в начале октября. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Мы должны готовиться к худшему. Что, по-вашему, худшее? Худшее — это война, месье. Как вы готовитесь к войне? Мы готовимся прежде всего, вырабатывая планы, которые должны быть одобрены главой государства, но это не вопрос завтрашнего дня. Мы готовимся, заявляя, что для нас неприемлемо создание этой бомбы. Это был фрагмент нашумевшего воскресного интервью министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера одному из ведущих телеканалов страны по поводу позиции Парижа в отношении ядерной программы Ирана. Поясняя тезис о возможности вооруженного конфликта с Тегераном, Кушнер отметил: «Наши иранские друзья уверяют нас, что они стремятся получить мирную ядерную энергию. Безусловно, у них есть на это право, однако их действия и прежде всего обогащение урана говорят об обратном. Именно поэтому мы так обеспокоены». Сейчас Франция вместе с США и Великобританией добивается ужесточения санкций ООН против Ирана, что, по мнению Кушнера, заставит Тегеран свернуть свою ядерную программу. Однако принятие соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН невозможно без согласия России и Китая, поэтому главной задачей нынешнего визита Кушнера в Москву аналитики считают попытку изменить позицию Кремля, который до сих пор скептически относился к идее новых санкций. Вряд ли Кушнеру удастся это сделать, полагаю, эксперты, однако шансы все же есть, учитывая тот факт, что в последние месяцы между Москвой и Тегераном уже не раз проявлялись довольно серьезные разногласия по поводу финансирования строительства атомной станции в иранском Бушере. В Париже, судя по всему, не исключают и введение санкций против Ирана и в обход Организации Объединенных Наций. По словам Бернара Кушнера, европейские страны, озабоченные возможностью появления у Ирана ядерной бомбы, вполне могут действовать и самостоятельно. Уже сейчас правительство Франции не рекомендует компаниям страны участвовать в тендерах, которые проводит Иран, хотя о запрете брать иранские подряды пока речь не идет. В то же время глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей призвал отказаться от воинственных заявлений в адрес Ирана и добиваться уступок от Тегерана исключительно дипломатическими средствами.
Хотя мы по-прежнему обеспокоены иранскими ядерными разработками, я не думаю, что мы стоим перед реальной угрозой, которая требует отказа от дипломатического пути. Если Совет Безопасности решит принять дополнительные санкции, которые, по его мнению, будут способствовать урегулированию ситуации, это его право. Я же убежден, что сами по себе санкции не приведут к долговременному решению проблемы.
Это был глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент Радио Свободы Екатерина Лушникова спрашивала у прохожих на улицах Кирова, считают ли они реальной угрозу, исходящую от Ирана.
Ну да, считаю, исходит для России особенно. Война угрожает.
Ирана для Израиля, да. Ну а что там, далеко ли? Да как не долетят-то, что вы? Не 40-е годы прошлого века, когда они на 5 километров летали. Технологии-то развиваются.
Там они тоже воюют, и ведь и наша страна всегда вот она и поддерживала как-то, и другие страны.
Замкнутая очень страна, Иран, поэтому не всему мировому сообществу, наверное, угрожает. По крайней мере, высказывания их президента таковы. Любую угрозу можно предотвратить. В частности, для нашей страны ничего не угрожает.
С Ирана? Нет. Я знаю Иран. 7 лет жил все-таки спецслужбы.
Ну, в Иран пытаются, как бы, наши, российское, как бы, хотят поставить атомное оборудование, ну, для изготовления энергетического. Я думаю, что навряд ли не будет никакой угрозы с Ирана.
Клей мировое сообщество угрожает Ирану. Иран маленькая страна, ресурсов у них мало. Сделать они мало чего могут, реально. А мировое сообщество ему угрожает. Постоянно все шишки на Иран. Все не очередные козлы отпущения.
Ну, пока не было слышно, чтобы она какие-то вооружения создавала и так далее.
Вы знаете, я вообще, вы бы меня об авиатке спросили. Об этом я не хочу говорить.
Я этим не увлекаюсь, но я думаю, что если и будет угроза, то мы дадим нужный отпор.
Незачем ему нападать на сильную страну.
Просто задираю иранцев. Просто как мальчишки в школе, не понравится им кто-то, и вот они начинают его дразнить и задирать, и таким образом приводят к тому, что подраться.
Мне кажется, Иран не на том уровне находится, чтобы от него исходила угроза. Вот. И строительство всех этих, значит, станций перехвата ракет, это все блеф. Потому что Соединенные Штаты хотят быть однополярной страной, доминировать в мире. Вот такое мое общественное мнение.
Ну, в Израиле тоже есть ядерная бомба. Это никого не вызывает опасения, однако. Не знаю, я думаю, Иран — это как бы древняя цивилизация. Им хватит разума, чтобы владеть этим ядерным оружием.
Они такие же люди, как и мы все, правильно ж? Просто у них цвет другой немножко, ну и что? С таким сознанием, как же и мы. Так ведь? Так.
Так кировчане отвечали на вопрос, считаете ли вы реальную угрозу, исходящую от Ирана. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». На очереди у нас наука. Восприятие запаха человека зависит от гена. Минералы и вино составляют прекрасную компанию. Об этом и многом другом научная панорама с Ольгой Орловой.
Один из наиболее хорошо изученных феромонов млекопитающих, андростенон, вызывает самые разные реакции у людей. Для некоторых он пахнет нежно, как цветы или ваниль, для других это неприятный запах, подобный поту. Но есть и такие люди, которые не могут его чувствовать вовсе. Нейробиологи Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке объяснили подобное разнообразие восприятия генетическими вариациями одного обонятельного рецептора, названного OR7D4. Ученые исследовали обонятельные рецепторы 400 человек и определили, что люди, которые имеют различные генетические варианты этого рецептора, воспринимают запах андростенона по-разному. В группе участников с одним вариантом гена запах воспринимался как неприятный, а с другим вариантом как приятный ванильный аромат. Поскольку для некоторых млекопитающих андростенон важен при сексуальном общении и доминировании в социальной иерархии, ученым интересно теперь разобраться, может ли восприятие этого вещества влиять на поведение людей. Австралийский геолог Райан Нобл считает, что стакан вина может помочь в поиске новых месторождений полезных ископаемых. Он пришел к выводу, что слабые органические кислоты и другие химические вещества в вине способствуют распаду слабосвязанных металлов в растворе. Особенно хорошо напитки помогают выявить повышенные уровни металлов, таких как серебро, цинк, медь и никель, и потому могут быть использованы в качестве недорогого инструмента добычи. Во многих случаях использование вина и мягких напитков по результатам превосходило обычные и намного более дорогие коммерческие растворители. В прежние годы исторические свидетельства, как правило, игнорировались климатологами, в основном из-за погрешности. Однако, по мнению Кристиана Пфистера, изучающего историю климата в университете Берна, старинные описания снимают любые сомнения в том, что Земля нагревается сильнее, чем когда-либо прежде. Эти отчеты могут также использоваться для получения более точного диапазона температур для большинства месяцев и лет, что выходит за рамки общих показателей, таких как кольца деревьев, кораллы или ледники. Так, например, дневники сохраняются сохранившиеся в монастырской библиотеке с подробными описаниями погоды с 1671 по 1704 годы, представляют, по мнению Пфистера, большую ценность для ученых, изучающих сегодняшний климат. Дневники, написанные по-немецки на старом швейцарском диалекте с примечаниями на латинском языке, являются уникальными из-за исключительных каждодневных деталей.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. До 23 сентября в Московском кинотеатре «Формула кино Европа» продлится фестиваль «Новые образы Америки». Он предлагает зрителям 6 программ, в них включены фильмы Бена Аффлека, Славы Цукермана, Расты Любича, Нормана Джуисона, Орсона Уэллса, классические вестерны Говарда Хоукса, а также документальные ленты и картины так называемых независимых студий. Подробности в репортаже Марины Тимашевой.
Фестиваль проходит во второй раз, и задача его очевидна – изменить отношение зрителей к самому понятию «американское кино». Так ли это, спрашиваю я у директора программ Кирилла Разлогова.
В этом году единственное, что акценты несколько сместили в сторону российско-американских связей, коль скоро отмечается 200-летие установления дипломатических отношений между Россией и США. Поэтому значительная часть программы посвящена вот разного рода пересечениям работе выходцев из России в американском кинематографе и культурные взаимодействия, которые можно найти на материале именно кино. Но кроме этого сохраняются традиционные рубрики, там «Экран Доклика» документального кино, «Индивид» для кино независимых, и показываются предпремьеры тех фильмов, которые не могут рассчитывать сразу на абсолютный коммерческий успех.
Я не знаю, насколько следили вы за тем, что происходило в прокате с теми американскими картинами, которые действительно привлекали последние достаточно много лет внимания. Я имею в виду и «Красоту по-американски», «Магнолию», «Спокойной ночи, удачи».
Эти картины пользуются, ну, может быть, чуть-чуть большим успехом, чем картины других стран, просто потому что на них флер американизма. Но, в принципе, если мы берем вот разницу между успехом блокбастеров, которые, на мой взгляд, принадлежат не американской культуре, а такой транснациональной культуре, делаются в Голливуде, ну, все чемпионы проката там свыше 10 миллионов долларов, и теми картинами, которые представляют подлинно американскую культуру, то здесь соотношение по коммерческим результатам получается 1 к 10.
Вам кажется, что эту ситуацию возможно переломить в России?
Ни в России, ни где-то в других местах переломить нельзя, потому что, с одной стороны, транснациональная продукция, она всегда будет транснациональной, и всегда какие-то фильмы будут выигрывать в этой большой гонке, а с другой стороны, всегда будут локальные культурные проекты, локальные культурные явления, которые будут привлекать внимание значительно меньшей аудитории, но зато той аудитории, которая действительно заинтересована кино как искусством в данном случае. А это, по данным социологов, во всех странах колеблется от 3 до 7% населения.
Кирилл Эмильевич, я обнаружила в программе фильм «Сидни Люмет 12 разгневанных мужчин», и не было ли такой мысли поставить в тандем, что ли, с фильмом «Сидни Люмета» фильм Никиты Михалкова?
Мы собирались это сделать первоначально, но Никита Сергеевич решил презентировать свой фильм как оригинальный проект. Она все равно происходит почти одновременно, премьера 12 и начало нашего фестиваля. Но по концепции людей, которые занимаются пиаром картины 12, ее лучше отодвинуть как можно дальше от американских прототипов. Но мы, тем не менее, сохранили 12 разгневанных мужчин в программе, потому что я думаю, что это будет интересно всем сопоставить то, что было, с тем, что стало.
На мои вопросы отвечал директор программ фестиваля Кирилл Разлогов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу» в 9. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит исполняющий обязанности начальника уголовного розыска Сунжинского района. Исполняющий обязанности министра обороны России Анатолий Сердюков подал прошение об отставке. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в 9. Переходим к новостям Москвы и Петербурга. В начале микрофона моя коллега Вера Володина.
Thank you.
Москва. Коллективные заявления в защиту Химкинского леса от строительства скоростной трассы Москва-Петербург поступают в президентскую администрацию. 5000 подписей уже собрали жители Москвы и Химок, возмущенные предстоящим ухудшением экологической обстановки в прилегающих к трассе районах. Они просят проверить законность землеотвода и предлагают прокладывать дорогу по брошенным промзонам и пустырям. Петербург. Сегодня с двухдневным визитом в город приезжает экс-президент СССР Михаил Горбачев. Он примет участие в церемонии открытия Института детской гематологии и трансплантологии. Крупнейший в России центр по лечению детских онкогематологических заболеваний носит имя Раисы Горбачевой. Он создавался 5 лет и оснащен самым современным медицинским и инженерным оборудованием. В Петербурге лейкозами заболевают около 100 детей ежегодно. В России регистрируется примерно 5000 случаев таких заболеваний в год. Москва. Обманутые вкладчики социальной инициативы сегодня ставят палатки в Мытищах. Палаточный протест – это акция отчаяния группы из 700 вкладчиков, дома которых передали 1,5 года назад компании «Пикрегион», не предложившей ничего приемлемого для соинвесторов. Протестующие утверждают, что добиться внимания властей можно лишь в предвыборный период и только крайними мерами. Петербург. Продолжается пикет дольщиков в палаточном городке на Коломяжском проспекте. Одна из участниц пикета, Людмила Ландина, объяснила, что дольщики, пострадавшие от двойных и тройных продаж, вот уже 7 лет ничего не могут добиться.
Мы хотим встретиться с губернатором, мы хотим рассмотрения наших объектов на стройкомитете, потому что, когда объекты рассматривались, некуда уже было деваться властям, интересы дольщиков совершенно не учитывались. Есть у нас вот на объекте ветеран, инвалид Великой Отечественной войны, который сертификат вручался из рук Яковлева, который тогда был губернатором. Это женщина, которая тогда, когда вручался, было 80 лет, и сейчас 87, до сих пор живет в коммунальной комнате шириной менее 2 метров, без удобств.
Пока городские власти на пикет не отреагировали. Пикет продлится до 21 сентября. Москва. В кинотеатре «Формула кино Европа» проходит 2-й фестиваль американского кино «Новые образы Америки». Он посвящен 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и США и намерен продемонстрировать взаимовлияние кинематографа двух стран. Организаторы обращают внимание на то, что в США снимается до 800 картин в год, но зритель знаком лишь с развлекательной высокобюджетной продукцией. В программе фестиваля новые классические фильмы, независимые и документальное кино. Петербург. В Ленинградском военном округе растет число иностранцев-контрактников из стран СНГ. За лето их численность увеличилась с 49 до 66 человек. Еще 6 иностранных граждан оформляют контракты. Как правило, они служат солдатами и сержантами. Новости Москвы и Петербурга, 19 сентября. Вера Володина.
В Москве заложен первый камень в основании башни России, самого высокого здания в Европе. У строительства небоскреба уже есть сторонники и противники, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Еще несколько лет самым высоким зданием в Европе останется Коммерцбанк во Франкфурте. Но к 2012 году в Москве закончится строительство 600-метровой башни «Россия». Впрочем, как и в Германии, архитектором небоскреба стал Норман Фостер. Впервые проект башни был показан в Москве в прошлом году на выставке в Музее изобразительных искусств имени Пушкина «Пространство и время». Архитектор, построивший Millennium Bridge в Лондоне, крупнейший аэропорт мира в Пекине и знаменитую башню Херст в Нью-Йорке, предложил свой новый проект небоскреба. А точнее, компания Foster & Partners согласовала с московскими властями его строительство. К слову, реализация проекта потребует более 1,5 миллиарда долларов инвестиций. Итак, башня будет находиться в 5 километрах от Кремля. Выделенный участок имеет форму треугольника, как и сама башня, которая по мере подъема будет сужаться. 3 ее грани обеспечат максимальную устойчивость здания. Для апартаментов, отелей и офисов предполагаются 3 отдельных входа, плюс прямой выход к метро. Главная особенность – огромный атриум, который займет 3 подземных этажа, где будут находиться торговые помещения, соединенные переходом с центральной частью делового центра Москва-Сити. Норман Фостер признается, что из всего, что построил, ему больше всего удалась крыша Свизра Билдинг в Лондоне, башня, известная под названием «Дом огурец», на крыше которой оборудована зеленая зона отдыха для людей. Так что и в проекте «Башни Россия» автор больше всего доволен смотровой площадкой, которая будет занимать 7 верхних этажей.
Думаю, что башня деликатно впишется в московскую панораму. К тому же Москва довольно серая, а башня будет светиться яркими цветами. И, на мой взгляд, украсит городской ландшафт. Пожалуй, проект будет одним из самых интересных в моей жизни.
Сказал Норман Фостер в интервью «Радио Свобода». Изначально закладка камня должна была пройти 12 июня, в День России, но церемония перенеслась на сентябрь, так же, как несколько раз, начиная с 1994 года, башня меняла адрес. Сначала ее планировали построить в самом центре Москва-Сити, но в этом случае она закрыла бы собой комплекс зданий мэрии и Мосгордумы, и поэтому высотку, по предложению Москомархитектуры, передвинули ближе к третьему транспортному кольцу. Проект «Москва-Сити» задумывался еще около 20 лет назад. Тогда главным идеологом проекта был архитектор Борис Тхор. Очевидно, что новый район активно повлияет на облик города. А вот как, пока сказать трудно. За и против много. Многие считают, что здание, созданное лордом Фостером в исторической застройке Лондона, Франкфурта или Нью-Йорка, ее не уничтожают. Многие считают, что архитектору удастся и реконструкция Новой Голландии в Питере. А для некоторых это еще один пугающий проект Фостера. Противники небоскребов говорят о возможной гибели московской исторической застройки. Называют строительство России гигантской аферой века, имея в виду репутацию заказчика фостеровских проектов, главы компании «СТ Тауэр» Шаловы Чигиринского. Говорят, что иностранец по своей сути не может знать российской специфики и что вообще башни делового центра – со знаковым именем, так навернется на хлипком московском грунте, что апокалипсис обеспечен. О том, впишется ли башня в московский ландшафт, говорит архитектор, руководитель одной из московских архитектурно-проектных мастерских Андрей Косинский.
В 40-х годах нашего прошлого столетия в Москве собирались строить дворец Советов на месте храма Христа Спасителя. Этот дворец должен был быть 420-метровой высоты. Его было даже начали строить, но по каким-то причинам не достроили. При этом понимали уже тогда, что статуя Ленина 100-метровой высоты, вознесенная на высоту 320 метров, больше чем полгода будет закрыта облаками, и никто из москвичей ее видеть не будет. Я боюсь, что этот 600-метровый треножник постигнет точно такая же участь. Он будет закрыт ровно наполовину в облаках и как бы в Москве полуприсутствовать. Может, это и на пользу, потому что в яркий солнечный день, когда будет видна вся эта композиция, я убежден, что она задавит все окружение свое, вплоть до собора Василия Блаженного, храма Христа Спасителя, Ивана Великого, да и всего Кремля в целом. Мне это представляет, что сейчас совершается какая-то очень крупная культурологическая и городостроительная ошибка, потому что для города Москвы совершенно не свойственны подобного рода гигантские размеры и подобного рода композиции. Это металлическая конструкция. Трудно сказать, насколько она украсит Москву в окружении таких высоток, как университет, как дом на Смоленской. Никто не сказал, что его обязательно нужно тянуть на такую совершенно немыслимую высоту вверх. Он мог бы быть и интереснее, и ниже, и выразительнее, и красивее, и не менее вместительнее. Транспортные потоки, конечно, которые он вызвал, они создадут и усилят и без того немыслимые пробки. И решение этого вопроса, наверное, можно найти, но оно безумно трудное. Я повторяю, его можно построить там, но ему совершенно не обязательно быть таким сухостепенно-металлическим, таким абсолютно, ну, как бы антирусским, антирусской архитектурой. По-моему, все, что Норман Фостер делает, это, в общем, наверное, не архитектура. Это какие-то сложные, интересные, красивые, я не спорю, но это какие-то инженерные сооружения. Вот его здание в Гонконге, это такая как бы ферма, поставленная вертикально. Купол его на Рейхстаге. Это все чисто такие вот конструктивные вещи. Он там кого-то освещает, чего-то как-то. Но еще тут должно быть какое-то душевное тепло. Вот душевного тепла в его работах я, в общем, не вижу.
Это был московский архитектор Андрей Косинский. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Ну и в завершении программы «Свобода в 9», наша постоянная рубрика «Афиша», мы рассказываем о спектаклях, концертах, выставках и фильмах в Москве.
Театры. Филиал Малого театра «Мастерская» Петра Фоменко представляет спектакль «Волки и овцы». Спектакль, поставленный еще в 90-х годах, самый старый в репертуаре мастерской. Труппа возникла чуть больше 10 лет назад из выпускников мастерской Петра Фоменко в ГИТИСе. В театре-студии Олега Табакова сегодня играют спектакль «Под небом голубым». Отсутствие взаимопонимания демонстрируют по очереди три пары. У них мало общего, за исключением профессии. Все герои – учителя английской школы. Противоречия неразрешимы. Но под небом голубым возможно все. Режиссер Олег Тополянский. В ролях Вера Глаголева, Вадим Егоров, Марина Салакова, Иван Шибанов и другие. А в театральном центре на Страстном бульваре сегодня вечером спектакль «Кабаре. Вся эта суета», рассказывает Марина Тимашева.
Юлия Рудберг вообще-то, как всем известно, актриса театра имени Вахтангова. Но иногда она самореализуется в моноспектакле, который уже года два играет на сцене театрального центра на Страстном бульваре. Спектакль Юлии Рудберг называется «Вся эта суета», так, как фильм Боба Фосса. А по жанру это театральное кабаре. Актриса общается с костюмерами и музыкантами небольшого оркестра, с далекими Лайзой Минелли и Майклом Джексоном, Эдит Пиаф и Чарли Чаплином. Легко, свободно, импровизационно. Она разговаривает и с залом. Кстати, попутно решает одну из самых болезненных для современного театра проблем – вечно звонящих мобильных телефонов. Они все равно звонят, но не мешают Юлии Рудберг петь на четырех языках, танцевать, рассказывать нежные истории о своих учителях и педагогах, показывать шаржи на поступавших с нее на актерский факультет абитуриентов, менять мужские костюмы на женские, пробовать себя в разных амплуа от лирической героини до уличного мальчишки. Заодно Юлия Рудберг просвещает аудиторию, в частности, она объясняет происхождение песни про большую крокодилу.
Выставки. В Московском музее современного искусства в Ермолаевском переулке продолжается выставка «Новый ангеларий». Кураторы арт-проекта – художники Иван Колесников и Сергей Денисов. На выставке можно увидеть, какими ангелов изображают современные художники. Например, у Ильи Кабакова ангел ассоциируется с меховыми крыльями, а Василий Богачев сделал своего ангела из стали, цветного стекла и электромотора. А в Московском музее актуального искусства «Арт Фару» работает выставка финалистов конкурса проектов памятника Борису Ельцину. Как заявляют в музее, цель конкурса – не только увековечить память первого президента России, но и разрушить стереотипы современного монументального искусства страны. Кино. В кинотеатре «Ролан» картина «Вечер». Умирающая женщина вспоминает прожитую жизнь и тайную любовь. Экранизация романа Майкла Каннингема – вторая режиссерская работа заслуженного венгерского оператора Лаэша Колтая.
Это была афиша, редактор рубрики Анна Колчина. Вы слушали программу «Свобода в 9». На этом я завершаю ее. В прямом эфире был Виктор Нехизин, продюсер программы Екатерина Высоцкая. И мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфире радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет Ефим Фиштейн. Ну а мы встретимся с вами в 12 часов дня в программе «Свобода в полдень».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чеченка более суток не могла найти в горах дорогу.
Андрей Луговой сказал, что идет в Думу вовсе не для получения депутатской неприкосновенности, а для реальной.
Для нас очень важно соблюдать все европейские законы.
Российский предприниматель Алишер Усманов купил оптом всю коллекцию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.